Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Игорь Харитонов.
Добрый вечер всем.
Сегодня 22 августа 2022 года. И вообще-то мы с Игорем планировали другую тему для передачи, но действительность ворвалась, как говорится, в наш распорядок, и поэтому пришлось его срочно изменить, поскольку, ну, сейчас тема номер один, понятно, это покушение на Дугина. И вторая наша тема, о которой мы хотели поговорить, это фармамафия России. Ну, что касается покушения на Дугина, вы, безусловно, знаете уже детали, их достаточно много появляется сейчас, о том, как происходило это покушение и как оно, так сказать, осуществлялось. Появляются уже версии, на кого именно готовился этот теракт, на самого ли Дугина или на его дочь. Вот сегодня вечером в благосфере, так сказать, популярной стала версия, что именно дочь была целью. Но так или иначе, на кого бы этот теракт ни готовился, это все-таки является терактом. И в первую очередь это ставит вопрос даже не о технике его осуществления, а кому это было нужно. И вот с точки зрения, кому это было нужно, первый и самый очевидный вывод, который приходит в голову, что это так или иначе украинский след. И в этой связи он как-то наложился на события предшествующих дней, когда пошла волна признания, или вернее распространения, скажем так, на Россию титула страны-спонсора терроризма. Занялись этим, естественно, первые, так сказать, самые мелкие шавки, да, так сказать, республики Прибалтики, но очевидно, что дело должно дойти до Соединенных Штатов. И вот в этот момент, как говорится, происходит теракт. Судя по сведениям, он готовился, в общем, достаточно долго, потому что вот эта госпожа Вовк, или она же Шакун, по-моему, которая считается исполнительницей этого теракта, она прибыла в Россию примерно за месяц до его исполнения, следила за дочерью Дугина, жила в одном подъезде с ней, ездила на мини-купер авто, которое, так сказать, трижды меняла номера, причем есть фотосъемка, где она запечатлена на нем то с ДНРовскими, то с казахскими, то с украинскими номерами. И, само собой, это уже само по себе показывает, что это достаточно серьезная подготовка всего процесса. Потому что поменять номера – это не просто перевинтить там номерные планки, а это иметь весь комплект документов, который доказывает, что ты действительно владелец этого авто с такими-то номерными знаками, с такими-то серийными номерами. В общем, это же все проверяется при пересечении границы. Я сам пересекал, поэтому знаю. И тот, кто эти документы все готовил, естественно, что их там печатали не на каком-то ксероксе, а, значит, готовили очень серьезно. Сюда же, кстати, включается и страховка при пересечении границы, сюда же включается и многие прочие бумаги. То есть, в общем, короче говоря, это все показывает, что за этим идет, конечно, серьезная простройка, которая сама по себе эта леди не могла осуществить, а уж тем более, так сказать, пробыв месяц в Москве, так срочно смотаться из нее так, чтобы, так сказать, до нее еще не успели там дотянуться или, во всяком случае, вычислить ее, это как бы говорит уже о многом. И вот поэтому я в первую очередь хотел обсудить вопрос, зачем это было нужно Украине, и, во всяком случае, украинским спецслужбам, которых сейчас обвиняют в этом. И какой вообще идея и смысл этого покушения? Что ты думаешь по этому поводу, Игорь?
Владимир Марсович, я бы сказал так. Ну, кстати говоря, и вы, и вот наши зрители, они понимают, что я не святой человек. И в начале 90-х я, в общем, тоже много чего делал нехорошего. И я знаю, как это делается, по каким принципам. Так вот, я вам скажу так. На конкретно Дугина покушения не было, потому что он никто и звать его никак. Ну, в нашей среде, да, грубо говоря. То есть покушение было конкретно на его дочь. Угу. А это было достигнуто, ну, так или иначе. Теперь, значит, второй момент. Если наши ФСБшники сегодня говорят, что а мы знаем даже номера машин, на которых она как бы была в Москве, была вне Москвы, уехала в Прибалтике ее там встретили, да? У меня вопрос так к ФСБшникам, а, ребята, а вы что тогда делали? Ну, такой простой, естественный, он фиолетового цвета, этот вопрос. Вот. И третий вопрос. А за что, собственно говоря, ее грохнули-то? Вот. Валерий Марсович, я бы очень не хотел рассказывать вот те вещи, которые...
Нет, мы не каемся здесь и, так сказать, не рассказываем о своем прошлом, да? Мы обсуждаем то, что сейчас находится в медийной сфере. Так что ты, исходя из своей компетенции, просто сформулируй свое мнение.
Здесь сейчас хотят выставить вот это поражение, ну, как бы вот эту гибель человека. Это действительно плохо. Человек погиб, человека больше нет. Но ее хотят выставить таким образом, что типа, а вот это потому что вот в России живут орки, которые с медведями водку пьют, а на Украине живут вся Европа. Это неправда, ребята. Девочку нет, убили, совершенно не за это.
Так или иначе, так сказать, убивать за то, что считать Россию орками или, так сказать, еще чем-то, убивать, в общем-то, 29-летнюю девочку-журналистку, как бы не за что. Я сомневаюсь, что в ее возрасте она бы могла составить какую-то криминальную схему, за которую ее могли бы убить с точки зрения денег. Потому что это функция, в общем-то, более опытных людей. Я сейчас дам тебе слово, Игорь. Потому что, ну, для того, чтобы ввинтиться в криминальную схему, надо иметь какие-то связи, надо иметь какие-то возможности, ну, пробивные способности. Я мог бы, да, предположить, что, может быть, Дугин, пользуясь своим влиянием, поскольку он, в общем, хотя и философ по, так сказать, своей природе, да, но все-таки человек заметный, да, в России. Может быть, он как-то этим влиянием мог бы, это сослагательное наклонение, да, мог бы манипулировать. Но вряд ли это смогла бы сделать дочка. Понимаете? Это все равно, что для дочки Путина самой по себе получить там миллиардный транш на развитие своей научной области. То есть воспользоваться она и может, но получить нет, если у тебя папа не Путин. Понимаешь, я в этом смысле я мог бы, так сказать, как-то еще предположить, что, так сказать, она могла бы чьи-то, но маловероятно. Да, пожалуйста.
Пожалуйста. Вы меня извините, может быть, я не прав, может быть, я в чем-то ошибаюсь. И вы понимаете, что, во-первых, я понимаю, скажем, уровень вашего, как бы этого, да, информационного поля. И уровень моего, он немножко разный. Но вот здесь вот как раз вы правильно сказали. А?
Свое мнение вот. Сформулируй, все.
Вы правильно сказали одну интересную вещь. Скажем, дочка Путина, вот у нас вот тут, вот на север от Петербурга, это практически все ее земля. Как вы думаете, те, кто жили здесь до нее, они будут с этим мириться? Лично если вы сомневаетесь. Ровно то же произошло с Дашей. Ну, что ровно касается... То есть сам Дугин, здесь он вообще, ну как это, вообще от слова совсем.
Ну, что тебе сказать, вот относительно, кстати, тех версий и возможностей, о которых ты говорил. Ну, во-первых, конечно, вот эту дочку Дугина, она не жила в каком-то там супер-пупер особняке, и следили действительно за ней. Потому что я думаю, что за отцом было бы следить и гораздо сложнее. Не просто потому, что, ну, скажем, его как-то особо охраняли. А просто потому, что с ним бывает достаточно много компетентных людей, так сказать, которые в его контактах. И, в общем, они могли бы заметить что-то. Поэтому это было следить за дочкой более безопасно. Она жила, так сказать, в общем-то, в многоквартирном доме, не самом плохом, но и не самом хорошем, так сказать, на проспекте Вернадского, это недалеко, кстати, от меня. И, так сказать, в этом смысле снять квартиру в ее же подъезде не представляет какой-то сложности. Это дом современный, многоэтажный. Вот в моем доме, конкретно в моем подъезде, снять квартиру проблема. Потому что я знаю практически всех жильцов. А вот, так сказать, в ее доме снять не проблема. Потому что это большой муравейник современный. Вот, в котором можно, так сказать, непонятно, кто приходит, уходит, так сказать, в общем, как ты понимаешь, так сказать, такой режим достаточно простой. Но самое главное, все равно остается вопрос, было ли это покушение на Дугина, на Дугину, да, в данном случае дочку, на дочку. Я говорю про дочку.
Покушение на Дугину,
в данном случае важно даже не это. Важно то, что, это было все-таки покушение. Это не какой-то газовый баллон, который взорвался там в старом «Жигуленке». Да? Те, кто едет на Land Cruiser Prado, они свой автомобиль газовыми баллонами не оборудуют. Да? Это понятно, что это взрывное устройство, это бомба. Понятно, что это взрывное устройство грамотно заложено. Понятно, что оно дистанционно приведено в действие. Потому что таймер просто ставить опасно. Непонятно, там, когда человек уедет, когда приедет. Значит, скорее всего... Это дистанционное приведение устройства там, через телефон, самый простой способ. Вот. Но простой с точки зрения сказать, не с точки зрения осуществить. И осуществить его как раз и требуется профессиональная подготовка, достаточно серьезная. Поэтому встает вопрос, зачем это нужно. И вот мое предположение на этот счет, оно такое немножко парадоксальное. Дело в том, что я считаю, что с точки зрения правительства Украины, конкретно Зеленского, офиса Зеленского, вот им этот теракт нафиг не нужен. Именно потому, что он конкретно опускает всю их репутацию, как говорится, ниже плинтуса. И вообще всю историю с кампанией по провозглашению России страной-спонсором терроризма, он ставит в какое-то идиотское положение. То есть, когда тот, кто этого добивается, осуществляет теракт, то, в общем-то, для всех остальных, которые должны принимать это все на веру, это превращается в какой-то, так сказать, полный идиотизм. Тем более, когда это преступление получило международный резонанс. И оно действительно его получило. Потому что практически вся западная пресса написала об этом, как говорится, на первых страницах. То есть, Дугин сам, не дочка, а Дугин. Он является достаточно известным лицом. Он, как говорится, идеолог из философии русского мира и так далее. Но это философия. Это не более того. А дочка просто носит его имя. Она, скажем, работает в том же транше, но достаточно далеко от него находится по занимаемой, скажем так, позиции. И, конечно, то, что убивают даже не философа, противоположных политических взглядов, а его дочку, тем более, как говорится, молодую такую девушку, достаточно симпатичную. Это, конечно, большой политический удар. И я не думаю, что люди с маломальским разумом, тем более консультируемые американскими советниками, они бы на это пошли. И это приводит к другому выводу, который проистекает из первого. То есть те, кто осуществлял этот теракт, они на самом деле украинскими властями не контролируются. То есть они могут это сделать совершенно самостоятельно. Просто потому, что сами способны, как говорится, собрать бомбу. На Украине специалистов полно. Телефонных симок тоже хватает. Вот. И, как говорится, заслать своего человека для того, чтобы он это так-то осуществил. А это все ведет, в свою очередь, к третьему выводу. Что если сейчас говорить о переговорах каких-то Зеленского с Путиным, там и вообще, а с кем разговаривать? То есть разговаривать можно с тем, кто контролирует ситуацию. То, что Путин контролирует ситуацию в России, в этом никто не сомневается. Нравится это или нет, но на сегодняшний день это так. А вот то, что Зеленский контролирует ситуацию на Украине, это вот сейчас особенно становится большим вопросом. Вообще-то он ответственен за это или нет? Или да, или как? Что ты думаешь по этому поводу, Игорь?
Валерий Марстович, я по этому поводу думаю одну простую вещь. Вот смотрите, мы с вами не молодые люди. Мы прожили жизнь, начиная из СССР. И мы ее помним очень хорошо. Потом у нас СССР развалился на союзной республике. То есть мы всю эту политику знаем хорошо. И ну, мы же с вами общались еще за эфиром, да? Соответственно, то есть вы понимаете мое отношение ко всей политике. Ко всей политике. Когда я вижу вот такие вещи, когда убили конкретного человека, у меня возникает простой естественный вопрос. Зачем? Вопрос, почему он возникает? Потому что вы же понимаете, а сколько стоит убить человека? Вот на ваш взгляд.
Сколько стоит?
Да.
Ну, в свое время, в 90-х годах, это было где-то порядка 5000 долларов.
Угу. А куда шли эти деньги?
Ну, киллеру я имею в виду. А так организация, наверное, стоила дороже.
Сильно дороже.
Я вас расслышал. Нет, я понимаю. Я говорю, вот конкретный исполнитель, он получал где-то 1005 за это дело. Ну, в зависимости от человека, которого убьют. Сведения из 90-х годов. Я не заказывал, не принимал заказы.
Валерий поэтому я вы информацию. Примерно представляете, что я в 90-е годы как раз и был тем, который, короче, крышевал ларьки. Я очень хорошо это все знаю. Мы с вами общались по этому поводу. Вот, поэтому я вам просто говорю, что на Дугина покушения не было. Просто по деньгам. Просто потому, что было сделано. Было покушение конкретно на Дарью. Конкретно. Что она натворила, я не знаю. Куда она попала, в какую задницу она залезла. Я сейчас боюсь представить, но если, как говорится, интересно народу, я могу у своих людей спросить. Ну, кстати, это тоже стоит денег, так, к слову сказать.
Понятно. Нет, ну, понимаешь, Игорь, версий сейчас будет появляться много. Мы обсуждаем с тобой только то, что известно через 2 дня после убийства. Я не вполне допускаю, что неделю спустя, когда мы с тобой снова встретимся, так сказать, мы узнаем, что масса каких-то новых версий и вариантов появилась. Я на сегодняшний день говорю в рамках того, что мне известно. Во-первых, в первую очередь, когда это все случилось, ну, как бы вот украинский след он прослеживался, так сказать, совершенно однозначно, да, потому что, ну, других каких-то вариантов на тот момент нет. Может, они появятся. Может, они появятся, я не спорю. Может быть. Но на этот момент, вот моя точка зрения, что это украинский вариант. И неудивительно поэтому, что ФСБ за него взялось. Он самый политически выгодный, это тоже верно. Вот, но его вероятность достаточно высока. Особенно с участием вот этой вот дамы, которая все-таки, действительно жила в доме, которым жила, даже в подъезде, в котором жила вот убитая. Она действительно приехала 23 июля в Россию, и не в первый раз, кстати. И, так сказать, есть конкретная съемка на, да, есть конкретная съемка на пункте. И она действительно
21 раз.
А? Что ты говоришь?
3 конкретных вопроса.
Да-да, сейчас я просто доскажу до конца. И 21-го в 12 с чем-то она выехала на территорию Эстонии. То есть, как только это все свершилось, вот она как-то быстро-быстро собрала манатки и быстрым аллюром, так сказать, поехала. Вот из этих 3, как говорится, точек реперных, да, наиболее вероятная версия, я подчеркиваю еще раз, версия, да, что это именно она причастна к этому. Наверное, может быть, появятся и какие-то другие. Но их надо будет подтверждать. То есть, опять чем-то. Вот нет, не это, а вот это. Она вообще там случайно оказалась, просто гостила где-то. И так по случайному совпадению вышла. Но почему-то на 3 разных номерных знаках. На одном и том же автомобиле. То есть, нормальному человеку, как ты понимаешь, менять номерные знаки, что я в самом начале сказал, хлопотно и дорого. Не говоря уже про то, что это криминально. Ну, вроде бы ни к чему. Такая мирная сама по себе 43-летняя дама с дочкой 12-летней. Ну, зачем? Че ей суетиться с номерными знаками? То с донецким, то с украинским, то с казахским. Почему не российский, я тоже понимаю. Потому что российский-то можно пробить еще по базе номерных знаков. И не приведи Господь, попадешься. А когда знаки иностранные, то вроде бы это регистрация где-то там за рубежом. Ну вот ксива нормальная, в порядке. все, так сказать, транзитные документы есть. Ну чего, вероятность проскочить гораздо легче. Так что в этом смысле мне понятно. Три вопроса твоих, пожалуйста, Игорь.
Первый вопрос, он довольно простой. Если ФСБ сегодня нам выдвинуло версии, значит, конкретно об этой гражданке, об ее автомобилях, об смене номеров, о том, что она уехала в Эстонию, у меня вот сразу первый вопрос. Ребята, а вы что делали? Ну так, к слову.
Понятно. Так, второй вопрос.
Второй вопрос, он посложнее. Чуть-чуть посложнее. Значит, у нас есть господин Дугин, да? Ну, скажем, конкретно я его слышал. Много чего о нем слышал. Его лекции слушал там и все и прочее. Но ведь это маргинал, по сути. Вот по сути это маргинал. То есть кому нахрен нужен? Это из серии, как это, что за глупый скворец? Вот.
Так.
То есть какой смысл его убирать? Да, есть люди, ну, намного как бы серьезнее, да, и намного более противодействие. И третий вопрос. А вот сама Дашенька, это чем она занималась?
Вообще журналистикой.
Не-не-не, у нас, я дико извиняюсь, у нас Невзоров журналист, да, у нас этот, как его? Гундяев. Поп.
Патриарх Кирилл.
Да-да-да. Вот, он вообще поп, то есть как бы водкой он не торгует вообще, я слово совсем. Да, кстати, и по Библии-то, да и по Торе не положено. Дальше у нас вот, скажем, ну то есть
он понимает меня, да, Валерий? Я понял. Вопрос о том, чем занимается журналистка, да?
Значит, да, давай. И есть еще один момент. Помните, когда-то в Москве не так давно был момент, когда вот это не как ее Нюша, по-моему, называют. А вот который занимался всеми наркотиками Москвы.
Кто,
простите? Ведь вы должны о ней знать.
Не понял, ты про кого спрашиваешь?
Ну, как бы она себя там позиционировала как Нюша, по-моему. Я вот просто фамилию сейчас позабыл. Но...
Певица Нюша, да, подсказывает мне тут.
Ну, да. Вот. И вот как-то не знаю. То есть мы не знаем, чем занималась Даша.
Хорошо.
Может быть, все-таки здесь искать концы?
Давай, так сказать, я на твои три вопроса отвечу. Значит, начну с последнего. Чем занималась Даша, никому не известно, кроме того, что она занималась журналистикой, ездила в Мариуполь, снимала там репортажи. Вообще-то для распространения наркотиков или любого другого бизнеса это контрпродуктивно. Надо сидеть как-то дома и им заниматься. А не ездить там по Мариуполю с потенциальной возможностью наступить на какой-нибудь лепесток, там лишиться ноги или там еще чего-то. Я не думаю, что она так по ним специально ходила, но, так сказать, когда выезжаешь на театр боевых действий, там прилететь может что угодно. Там недавно тут кто-то из Сибири, из какой-то общественной палаты, так сказать, погиб. Вот так вот вроде бы приехал раздавать там сувениры, вот, а, так сказать, на самом деле к нему прилетел снаряд. Понимаешь? Поэтому до того, как не появится информация о противоположном, о том, что Даша на самом деле, Дугина, Даша, если Даша ее зовут, может я могу ошибиться, она была там крутой наркодилер, или там на самом деле она там с кем-то пилила собственность, и на самом деле какие-то участки не поделила. Вот такой информации нет. Когда она появится, и когда ее будут серьезно обсуждать, мы с тобой когда обсудим именно эту версию. Вот. Относительно твой первый вопрос был, прости, я подзабыл тут за количеством.
Не убивают людей, просто так,
А?
Просто так людей не убивают.
Просто так людей не убивают. Я согласен с тобой совершенно. Просто так людей не убивают. По моему опыту, ну, не убийство людей, естественно, а такого рода историй. В России людей убивают за деньги. Вот у нас как-то не принято убивать людей за политические взгляды. На Украине я знаю, что есть такая тенденция. Там могут и за политические взгляды замочить. Вот у нас это как-то не прижилось. Убивают, когда чего-то не поделили, какие-то большие куски, или кто-то за это солидно заплатил. Вот. Вроде бы ни тот, ни другой случай, так сказать, под российскую тематику не подходит. Я не вижу, кому бы из российских, там, я не знаю, политических деятелей, назовем его так, было бы выгодно заплатить там киллеру за то, чтобы он взорвал вот эту Дашу. Ну вот просто абсолютно нет смысла. Ее можно, так сказать, просто уволить, предположим, с радио «Спутник», на котором она работает, тихо и спокойно. Вот. И, так сказать, на этом весь вопрос исчерпается. Относительно Дугина, от того, что он как бы никто и звать никак, и никому не интересен, это не совсем так. Во-первых, он не только у нас, но и на Западе является как бы признанным философом такого российского мира. Он написал на эту тему немало книг. Кроме того, эта тема как бы официально поднимается в ходе спецоперации как один из тезисов по ее проведению. Так что в этом смысле он лицо, причастное как бы к философскому окормлению этой идеи, если можно так выразиться. Это первое. И второе, это то, что зачем это нужно Украине. Тут у меня даже двойной ответ. Первое, это то, что в общем-то за 6 лет, никаких, за 6 месяцев, прошу прощения, никаких перемог на украинском фронте не наблюдается. Но вот единственное, что можно считать за эту перемогу, если это можно считать перемогой, это то, что зашедшие в феврале войска в Киевскую, Черниговскую и Сумскую область оттуда также и вышли. Но они как сами зашли, так сами и вышли. Я не знаю, тут насколько это считать перемогой. А дальше все остальное это как бы разговор о том, что вот-вот начнется херсонское наступление. Ну, для людей маломальски знакомых с военной тематикой, понятно, что когда ты готовишь наступление, там самое последнее дело это говорить, где оно будет. Вот, поэтому понятно, что это, так сказать, фуфло изначально. А дальше-то что? И вот дальше нужна какая-то, так сказать, все-таки хоть маломальская, но яркая победа. Ну вот когда-то такой победой был крейсер «Москва». Ну нельзя же вечно, так сказать, там над этим самым утонувшим крейсером, так сказать, возводить знамя, так сказать, постоянной победы. Значит, нужно что-то другое. Ну, был остров Змеиный. Ну, остров Змеиный вроде бы сами зашли, сами ушли. Ну, его сейчас заняли какие-то десантники украинские вроде бы. Ну, и чего дальше там с этим островом? Ничего. Вот я просто закончу мысль, да? Вот, поэтому в этом смысле вот такой вот, так сказать, демонстративный теракт, а он демонстративный. Это ж не где-то там в углу, в подъезде, так сказать, кирпичом стукнули, да, или как там Захарченко там где-то, где-нибудь там в кафе прибили, да. Ее взорвали на дороге, так сказать, ярко, плавно, тут, так сказать, и фотосъемка. То есть, короче говоря, шума много. Вот, поэтому с точки зрения вот такой вот пропагандистки, он имеет значение. Имеет значение, конечно, для своих, да, в первую очередь. И второе, которое следует из первого. На самом деле, вот если брать, так сказать, я буду называть вещи своими именами. Вот бандеровский такой характер нынешней власти, у их исторических предшественников, тоже с военными действиями на самом деле не клеилось. Они плохо воевали и против русской армии, ну, советской армии. Они против немцев плохо воевали. В общем, короче говоря, там побед на линии фронта одержано ими не было. А вот с терактами у них как раз все было хорошо. Вот теракты они делать умели. Это, как говорится, их профиль. И поэтому то, что они сейчас идут по этому накатному профилю, я, честно говоря, вот я никогда этого не говорил, потому что не хотел, как говорится, сглазить. Но у меня с самого начала вот этого всего действия, когда это не пошло по ритму освободительного похода, было ожидание того, что они перейдут на теракты. Ну и вот сейчас вот это, собственно, то, что происходит. Так что с этой точки зрения неожиданности никакой это не является. Ну, как мне представляется. Угу. Ну, Игорь, мы как бы эту тему заполировали, я думаю. Если ты не хочешь ничего существенного добавить, давай ко второй перейдем. И после
я одну вещь хочу добавить.
Да, пожалуйста.
Если кто-то помнит, то во время Первой мировой войны у нас был самый страшный теракт. Это линкор «Императрица Мария».
Да, было такое дело.
Вот. И там же столько вокруг нее сразу нагородили, что мама не горюй. Что было на самом деле? Матросики придумали, как сделать себе подошвы на сапоги, чтобы они не снашивались сильно. То есть вот этот порох, он, ну как он выглядит, это не охотничий порох, да, он выглядит как лист такой пластмассовый, красивый, удобный, прочный. Вот. Взрывается он, если по нему ударить молотком. По-другому никак. И матросики научились набивать себе на сапожки именно вот эти пленочки. И когда по боевой тревоге матросик спрыгнул в пороховой трюм, ну, все, дальше говорить ничего не надо. Понимаете, да? Лучший в мире линкор прекратил свое существование. Это относительно крейсер «Москва». Что-то мне подсказывает, что там было ровно то же. То есть украинцы здесь никакого отношения не имеют.
Я согласен с тобой, понимаешь, я на самом деле тоже держусь такого мнения, но это мнение, что твое, что наши, другие могут придерживаться другого и так далее. Все равно, так или иначе, это выдается за победу, этот диверсионный акт. Я имею в виду чисто его медийное звучание. В действительности, попала ли в него ракета, подорвался ли он на мине, или вообще там что-то разгильдяйство имело место, что в России вообще, так сказать, почти национальная черта. Во многих других странах тоже, но наша известна особенно. Поэтому я беру только чисто медийный его эффект. Вот это считается победой. А вот взрыв линкора «Императрица Мария» там диверсией. Ну, что там было в действительности? Ну, 100% же не скажешь. Тот морячок, который, как ты говоришь, подбил пороховыми покладками подошвы, он уже никому ни о чем точно не сказал бы. Понимаешь? Поэтому это все, так сказать, так, гипотезы. Я пару слов хотел сказать еще о второй части нашей передачи, чтобы выполнить все-таки свое обязательство перед слушателями. Речь идет о фармамафии России. И вот почему. Я постараюсь быть кратким. Но известно, что недавно арестован главный нарколог, внештатный главный нарколог Минздрава, господин Брюн. И арестован, в общем-то, за аферу с тестовыми системами. Конечно, эти тестовые системы не пошли, слава богу, но были, тем не менее, закуплены. А вообще... замах был грандиозный. Это внедрить для освидетельствованных водителей такие тестовые системы, которые бы характеризовали потенциальную приверженность водителей к хроническому алкоголизму. Ты понимаешь, смысл не в том, что ты пьешь или не пьешь, а то, что ты можешь быть хроническим алкоголиком. Это я беру просто саму идею этого теста, да? Так сказать, то есть не преступление, а только, так сказать, потенциальная возможность его совершить. Так вот, ну вот по этому делу, значит, идет, соответственно, сейчас расследование. Но мне просто попутно попал вот в руки совершенно факт, с которым столкнулся лично я. Дело в том, что у нас есть такое лекарство, феназепам, достаточно известное. Это, ну, считается транквилизатором.
Успокоительное, на самом деле.
Успокоительный, ну это и есть транквилизатор. Его лично я познакомился с ним еще в 70-е годы прошлого века, когда, так сказать, мне его дала одна добрая девушка для того, чтобы помочь уснуть. Вот у меня была бессонница на тот момент. И с тех пор я как-то периодически его принимал, ну с очередностью, я не знаю, там, не знаю, 3 таблетки в год. Вот, когда вот вдруг нападала какая-то бессонница. Его недавно объявили страшным наркотиком. Я именно поэтому подумал, ну как-то так, 40 лет лекарству, да, он страшный наркотик, с чего это вдруг бы стало. И вдруг, так сказать, вскрылась подоплека всего этого дела. Оказывается, под эту лавочку старый феназепам, который был в продаже, его как бы прекратили выпускать. Вместо него та же самая фирма, она сейчас называется Валента Фарм, но она была до этого каким-то заводом, начал выпускать новый феназепам. Он называется феназепам диспергируемый. Чтобы сразу развеять научную муть, скажу, диспергируемый, это значит растворимый, но не надо думать, что это он растворимый, знаете, как шипучая таблетка стал типа Алка-Зельцера, там, или я не знаю чему, аспирина у пса. Это та же самая таблетка, Только в инструкции написано, что вы ее не глотаете и запиваете водой, а положите на язык и ждите, пока она рассосется. Все. Больше ничего не изменилось, да? Рецепт, как вы понимаете, тот же самый, что и был 40 лет назад. Ну, 40 лет назад это я знаю, да, а так может быть еще больше. Какой 40? Уже почти 50. Так вот, под это дело, под слово диспергируемый, эти таблетки с новым названием, вот раньше они стоили где-то примерно, ну, в районе 100-200 рублей за грамм. А сейчас стали стоить 1000. Ну, в 10 раз.
Нормально, человек.
Понимаешь, вот на ровном месте, да, вот эта вот вся афера с названием диспергируемый.
Валерий Марсович пропал. Ну, я могу рассказать про феники-то очень много, на самом деле. То есть, это такие интересные таблетки, которые действительно основаны на базе героина. И если вы выпиваете 3 таблеточки, то вы засыпаете. Если вы выпиваете 20-30 таблеточек, то не уснуть вам, наверное, недели 2. Примерно так. Вот. Это, в принципе, давно известно, ничего страшного нет. Вот. Еще один момент тоже интересный по поводу таблеток. У нас же ведь, кроме всего прочего, есть, все же знают, мадам Арбидол. И вот этот Арбидол в аптеках продается по двум ценам. Там 200 с копейками и 80 с чем-то рублей. Вот разница в чем. Который 80 рублей, это, ну, вы выпили, это примерно как излечились от изжоги. Который по 200 с чем-то, а вот в нем как раз тоже героин. То есть, если мы разберем фарму...
Извините, пожалуйста, вот у меня есть техническая проблема, я ее пытаюсь решить, но вот периодически пока у меня не получается, и поэтому я выпадаю из эфира. Так вот, я говорю, что та же самая, то есть эта фирма на ровном месте с тем же самым лекарством вот умудрилась сделать такой финт. Я это все говорю потому, что вот когда у нас дорожают лекарства, да, или что-то иное происходит, то на самом деле это не из-за каких-то злых, так сказать, европейцев, которые подняли акции, так сказать, свои санкции. Кстати, они на лекарства не распространяются. И после этого, так сказать, не дают нам, все дорожает. Все происходит исключительно внутри, под действием самой, так сказать, натуральной российской мафии, вот, которая вот под эту лавочку, в общем-то, так сказать, просто нагло обдирает население. Вот это ровно то, что я хотел сказать про радио, так сказать, то есть про фармамафию в России. Вот. Если ты хочешь что-то добавить, скажи, а я...
Пока вас не было слышно, я, в принципе, там рассказал немножко про действие этих феников на человеческий организм. То есть, ну, вот. Понятно. И второе, это, значит, вот если у нас еще такая мадам Арбидол, вот тут я просто не закончил до конца. Арбидол есть два типа таблеток. Одни стоят 80 рублей, до сих пор стоят 80 рублей, а второй тип стоит примерно 200. Разница в чем? Одних можно сожрать сколько угодно, и ничего вам за это не будет. Ну, их можно вместо хлеба есть. Вот. А вторые, они содержат наркотические вещества. То есть, и Валерий Марсович, есть одна очень интересная вещь. На самом деле, все лекарства, вот вообще все в мире, там всего три составляющих. Три. Это героин, это, как его, пенициллин, да? И сода. А вот дальше пропорции этих лекарств, ну, соотношение, да, всего этого, вот это уже да. Это уже вот анальгин там и прочее, поехали. Вот. Люди же об этом не очень хорошо знают. И самое смешное то, что, ну, действительно, иногда надо наших вот этих верхних, ну, осаживать вниз.
Хорошо, Игорь, давай перейдем теперь к вопросам тогда. Я, если позволите, начну все-таки с тех вопросов, которые имеют отношение к нашей передаче, то есть вот к этой теме. Так, вот вопрос, да, как можно установить взрывное устройство на суперохраняемую стоянку для VIP-персон? Если идти по пути версии официальных СМИ, то выходят украинские агенты и диверсанты в разы круче, чем ФСБ РФ. При таких условиях могут замочить любого пропагандиста. И основной вопрос, почему и кто пригласил пересесть Дугина в другую машину перед дорогой домой. Как-то все мутно, но главное, что хохлы убили, кто же мог еще, да? Вы знаете, ну, во-первых, вот уже я по частям как бы скажу, кто и почему пригласил пересесть Дугина. Вообще о том, что Дугин там типа в последний момент пересел в машину, сообщил некий музыкант, по-моему, Лундстрем, который был на этом фестивале. Сейчас, как вроде бы следует, он даже не просто пересел в другую машину, он приехал отдельно от дочери и уехал отдельно от дочери. То есть они вроде бы и не должны были ехать вместе. Вообще дочь жила отдельно от него. И отсюда на этом, собственно, и базируется версия, что целились-то, собственно, в саму дочь, а не в самого Дугина, а не в Дугина. Ну, остается открытым вопрос, почему, чем именно дочь там могла им досадить, тут как бы много, так сказать, предположений. Относительно того, что они круче, в разы круче, чем ФСБ. Кстати, это догоняет немножко твой вопрос, Игорь, который ты задал первым, да, я его вспомнил. А что же делали, собственно, ФСБ, почему, так сказать, они этот теракт прохлопали? Понимаете, если теракт тщательно готовится, его, в общем-то, обнаружить не так просто. Ну, действительно, живет дочка, ну, девушка 29 лет. Вот первый общий, ну да, она дочь Дугина, хорошо, спасибо. Ну, кому она нафиг нужна? Вот ровно до этого теракта никто бы не мог сказать, что это дочка Дугина, кому-то она вообще там дорогу перешла. Ну, выступала, ну, так сказать, с пророссийской позицией. Ну, а что, она единственная, что ли, которая так выступает? Да нет. Может быть, самая известная? Тоже нет. Ну, что еще? Собственно, почему ее-то должны как-то отслеживать? Я думаю, что вся эта история, она всплыла именно тогда, когда, как говорится, взрыв произошел. Он, безусловно, резонансный. Это тут никто спорить не будет. И, естественно, сразу же бросились отслеживать, ну, вернее, так сказать, вести, как говорится, розыскные мероприятия по горячим следам. А что такое розыскные мероприятия? Это область контактов, с кем она работала, с кем она жила, кто где, кто чей, так сказать, кто здесь живет, кто с кем спорит, так сказать, и так далее, и так далее. И, как говорится, наткнулись на вот эту даму с непонятными номерами, которая жила в том же самом подъезде. По ходу движения сразу же выяснилось, когда пробивают по базе, что ага, так она еще, оказывается, приехала там месяц назад, и у нее номера были другие. Это уже само по себе подозрительно. То есть как-то так вот были ДНРовские, а стали казахскими. То есть ну вот появляется какая-то первая зацепка. Потом начинают ее крутить, выясняют, ага, ну не ее, а, так сказать, связи. Выясняют, что она была на этом фестивале, то есть ее там видели. Хорошо, потом начинают крутить дальше, выясняют, что она прошла по выездной базе, как уже выехавшая в Эстонию, но уже выехавшая с украинскими номерами, то уже третьи номера появляются. То есть явно тут дело не чисто. И дальше начинает отрабатываться уже, так сказать, вот эта вот линейная версия. Это на самом деле не так долго, как могло бы показаться. И именно поэтому, так сказать, те, кто планировал этот теракт, понимали, что сматываться надо сразу. Что там времени на перекуры, сборы в доме не остается. Это вот совершилось, там это уже было в вечере, я рискую сказать ночью или не ночью. Ну, короче говоря, надо срочно хватать шмотки и валить, так сказать, чем быстрее, тем лучше. Что, собственно, она и сделала. Так что грамотно организованный теракт, если на него нет наводки какой-то, а что значит наводка? Наводка – это в первую очередь сведения агентурные из тех кругов, которые теракт готовят. И именно поэтому я думаю, что это не исходит из какого-то центрального офиса, типа Зеленского там или чего-то еще, потому что, ну, наверняка оттуда какие-то утечки информации существуют. Как существует и из наших органов, это тут ни для кого не секрет. Тут двойные агенты, крыс, кому чего заплатили, тут это все шмыгает в этом мире, так сказать, туда-сюда. Особенно, когда люди мотивируются деньгами, а не идеями. И вот в этом случае, так сказать, распознать вот такую какую-то некую новую ячейку, которая возникла, так сказать, или таким образом как бы громко о себе заявила, ну, практически невозможно. Я не оправдываю органы, какие ФСБ, я как бы не являюсь их рекламным агентом или что-то в этом духе. Но я понимаю, что задача действительно непростая. Особенно, когда это происходит, ну, скажем так, с совершенно неожиданным человеком, в совершенно неожиданном месте. Вот мое впечатление такое. Так что и сохраняемой стоянкой для VIP-персон на самом деле тоже вопрос. Потому что, как оказалось, на этой VIP-стоянке, может быть, это был отдельно огороженный угол, но на ней никаких камер видеонаблюдения не было. Потому что иначе бы все было проще. Вот с точки зрения, кто заехал, кто выехал и так далее. Потому что там начинают собирать, насколько известно, там, кто на этой стоянке стоял, да кто там был волонтером, да у кого сохранились камеры видеорегистраторов. Вот из этих вот вещей начинают чего-то там состыковывать. Наверное, делают это достаточно быстро, но все равно, так сказать, человек-то уже уехал. Вот. Так что вот, если ты хочешь что-то добавить, пожалуйста, Игорь.
Ну, я могу добавить только одно, то, что наше сегодняшнее ФСБ является самым главным антигосударственным органом, который надо записать, вот именно записать вот в как это правильно сказать, в террористы, что ли.
Что? Что, прости?
Ну, вот наше ФСБ сегодняшнее, существующее. Вот есть смысл записать в органы, которые, в общем, вредят вообще нам всем. И государству, и гражданам, и вот всему.
Ну, спецслужбы никто нигде не любит, и я тоже не отношусь к их любителям. Так что в этом смысле мы с тобой оригинальными, наверное, не будем. Да, последняя часть этого вопроса, как установить взрывное устройство. Это действительно интересный вопрос, как его установить. Установить его достаточно
непросто. Валерий Марсович, ничего интересного. Можно?
Нет, ну если магнитное, ты имеешь в виду, но при условии, что...
Если вы помните, я прям кратенько буквально, я постараюсь за 30 секунд уложиться. Прям да. Кратенько. Не так давно, лет 6 назад всего лишь, несколько человек из Калининградской области, в армии их называют лягушатниками, приехали в Тверь, ну, демобилизовались из армии. Вот, и в Твери их как-то нечаянно обидели. Вот они эту Тверь на уши поставили так, что мама не горюй, их искала вся милиция, все ФСБ практически полгода после этого. То есть два человека со спецподготовкой сделали, ну то есть поставили на уши город размером с Тверь. Ну чего под машину-то, бомбу-то не зарядить-то, это ж вообще ни о чем.
Ну да, ну... В общем, дальнейшее следствие покажет, как это, так сказать, было конкретно осуществлено. Это все-таки требуется прояснение деталей. Это уже экспертизы только могут показать. Сейчас мы
за два дня немного знаем. Вот если бы так по Чубайсу зарядили, а?
Ну да, да, хотелось бы, конечно. Но видишь ли, за Чубайса никто не заплатит те деньги, которые заплатят там этой даме, понимаешь, за то, чтобы она там совершила свой теракт. Это же вопрос денег, мы уже с самого начала с тобой говорили. Что кто-то должен заплатить. Не, ну а что вы думаете, что эта дама там просто из любви к искусству, что ли, поехала жизнью рисковать, потому что это рисковое дело? Безусловно, нет. Так, вот еще мнение. Мини-спецоперация РФ, мотивы и алгоритмы понятны, если смотреть в корень тем, кто знает методы всех низкопробных спецов. И продолжение. Дугин нацист и к православным никакого отношения не имеет. Вспомните рязанский с сахаром. С рязанским сахаром. Методы крайне низкие и плохо организованные. Там такие давно работают. Знаю не понаслышке. Ну, вы знаете, на эту тему можно много чего говорить. Ну, все равно получается, что это как Запорожская АЭС, которую сама Россия обстреливает. Ну, это унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла. Ну, тут Гоголь уже про это написал. Лучше не скажешь. Так.
Я абсолютно согласен, потому что находясь, то есть, боевыми частями на территории атомной станции, стрелять по ней, ну, как минимум, весело.
Ну, да, нет. Ну, я относительно того, что свои же сами взяли, так сказать, и Дугину замочили. Так. Так, вот еще у нас тролль последний, наш любимый тролль, да, спрашивает последний вопрос по теме передачи. Уважаемый товарищ Смирнов, как же нам бороться в 21 веке с ужасными судоплатовскими методами мариупольских женщин в практически наших центрах принятия решений, вдохновений и пропаганды с СВО, видимо, специальной военной операции? Вы знаете, ну вот судоплатовскими методами как раз и можно было побороться, потому что они включали в себя не только подрыв, так сказать, бандеровцев, да, всех видов. Ведь Судоплатов, собственно, прославился тем, что он взорвал Коновальца и тем положил, так сказать, начало расколу в УПА. Тогда ОУН, простите, Организацию Украинских Националистов, а уже довершили там в 59-м году, когда Бандеру, так сказать, кончали. Но, так сказать, там были выработаны тогда методы не только ликвидации, но и контроперации. Я хочу сказать, что все-таки бандеровщину в течение там где-то 5 лет после войны ликвидировали. Ну, может быть, 8 лет. Тут разные есть сроки, потому что смотря что брать за точку отсчета. Так что, видимо, вот нашим органам, да, надо будет как-то эту практику, так сказать, возобновить или вдохновить. Вот. Или, во всяком случае, тщательнее отрабатывать, кто там проходит через границы и так далее. Я всегда подозревал, что когда миллионы людей проходят и все заявляют честными глазами, что мы тут спасаемся в России от ужасов войны, наверняка среди них найдутся 5, 10, 20, 500 человек, которые, так сказать, придут туда с другими целями. Ну, вот как их отслеживать, да, это задача для органов. Тут надо судоплатовские методы действительно вспоминать. Они есть и в ту, и в другую сторону. Да.
Я бы сделал проще, Валерий Носович. Помните, когда вот была война, скажем, на Кавказе, еще в царской России? Вот. Гермалаев. Очень хороший способ. И ведь смог добиться
своего. Способов на самом деле много. Вот надо сказать, что наша история этими способами богата. Тут, как говорится, выбирай просто на вкус.
Вот здесь, Валерий Носович, вы понимаете, я не понимаю одной простой вещи. Почему, когда вот мы вышли, вот так вот рукой махнули в сторону, да, ну, кому-то там, да, синяк дали. И весь мир кричит, что мы такие плохие, вот все, мы самые ужасные, каких только свет не видывал. И при этом, почему, когда нам, блин, вот не просто плюнули в морду, а все зубы выбили, ой, блин, а нам надо покаяться, мы, наверное, вот мало еще потерпели, что нам только зубы выбили, а вот может быть, еще подождать, пока нам челюсть вынесут? Ну, Валерий Марсович,
Логично. Хорошо, я галопом по следующим вопросам. Прошло ровно 180 дней с начала операции. Можно ли сказать за полгода, как вы оцениваете итоги в целом? И как оцениваете последние месяцы? Ну, мне лично жаль, что операция стагнирует. Но как стагнирует? Значит, надо ли нести большие потери, чтобы она протекала быстрее, или меньшие потери для того, чтобы она протекала медленнее? Я считаю, что в любом случае война выгоднее вести ее оружием, чем человеческими жизнями. Поэтому с этой точки зрения, ну, во всяком случае, со своей стороны.
Можно я свое мнение высказать?
Да, пожалуйста.
Валерий Васильевич, значит, буквально вчера вышли официальные данные западных аналитиков, которые просчитали, что, оказывается, мы-то думали, что у нас там 100-150 тысяч наших солдат.
Меньше, сильно меньше.
Всего 50 с копейками.
Вот. Возможно, вполне. Ну, таких публикаций с российской стороны я вообще никогда не слышал.
Ну,
чтобы нас оценивали количество войск, которые с нашей стороны воюют. Вот с другой стороны...
И потери нашей стороны... Примерно 5 тысяч, меньше 5 тысяч. Там 4 с копейками, но ближе к 5.
Ну,
то есть за говорю, полгода это даже не Афган.
Ну, это да. Ну, сейчас, как говорится, эти оценки все, они приблизительные. Когда-то мы узнаем, так сказать, их число, но это будет сильно после. Но я не думаю, что операция это слишком много длится. Тут что-то, так сказать, у Игоря произошло. Так, я дальше вопрос считаю. Правильно я вас понял, что в открытой степной местности, как Херсонской и Запорожской областях, преимущество именно у наступательной армии, в отличие от Афганистана, где горы. скажем так, в открытой местности, о чем я говорил в прошлой передаче, легче применять наступательное вооружение, типа танков, так сказать, вот всего этого. В отличие от лесов и в отличие тем более от гор. Вот это единственное преимущество. Но естественно, что наступать всегда труднее, чем обороняться. Это с точки зрения вот, количества и так далее. Потому что наступающий, как правило, должен нести большие потери. Но во Вторую мировую войну вот, с немцами в 1941 году так не происходило. Так что вполне возможно, что и здесь, так сказать, наступление обойдется для российской армии меньшими жертвами. Так, еще вопрос. Каким образом беспилотники долетают до Крыма, если линия фронта около 300 километров от него? Ну, вы знаете, во-первых, есть, конечно, и дальние беспилотники, там типа Байрактара, они пролетают больше. Но, кроме того, есть возможность же запускать беспилотники прямо с территории Крыма. То есть вы внедряете туда, как говорится, группу. Группа, так сказать, несет беспилотник, он достаточно компактный. И дальше вы управляете уже им, это тоже способ. И, насколько я понимаю, вот последние атаки на Севастополь, они происходили именно таким образом. Так что здесь, так сказать, ничего неестественного нет. Так, и вот, наверное, последнее из этой части. Как считаете, что в понимании власти, значит, когда говорят, что СВО будет идти до окончания ее целей? На ваш взгляд, они понимают, что надо идти до Львова? Они вслух говорят только об освобождении Донбасса. Вы знаете, ну вот в свете последних событий, в частности тех, которым была посвящена сегодня наша передача, ее с самого начала, я думаю, что вопрос-то скорее о Львове, чем о Донбассе. Потому что если ограничиться Донбассом, то бандеровщина, в том числе и в России, не кончится. Тогда это было, в 1945 году, это было локальное явление, потому что с коммуникациями все было не так просто. Сейчас это все стало гораздо легче, поэтому я боюсь, что цели должны лежать где-то там. Я не буду ничего предсказывать, но, так сказать, пока ход событий, в частности, вот это вот последнее, последний теракт, это, я не думаю, что это последний теракт, это, скорее всего, начало. Дальше все пойдет по пути развития терактов. Поэтому надо, в общем, готовиться именно к такому сценарию. Он не очень радостный, но, тем не менее, это именно так. Пока мы не задавим укронацистскую гадину в ее логове, это то же самое, как и с фашистской гадиной, так сказать, в 45-м году в Берлине. Это ничего не кончится. Поэтому, ну, вот реальность такая. Я думаю, что промежуточные цели здесь вряд ли достижимы. Так, ну вот, наверное, примерно все на сегодня, поскольку у нас поджимает время передачи. Опять осталось какое-то количество вопросов, которые остались еще с прошлых передач. Но мы на них обязательно ответим. Я очень хочу ответить на вопрос нашего тролля про ДШРГ Русич. Но вот у меня просто все не хватает для этого времени. Текущие вопросы, как говорится, застилают дым, как горизонт. Но я это обязательно сделаю. И обязательно в видеоэфире. Вот, спасибо вам большое за участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего. До свидания.
Спасибо большое. До следующих встреч.